Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Петр Мамонов, Золотая полка 129. Сегодня продолжаю свою попытку портреты. Портреты номер 2. Если не считать вездесущих бурлюков, центральное место в Союзе молодежи занимала, конечно, Ольга Васильевна Розанова. Это была крупная индивидуальность. Человек, твердо знавший, чего он хочет в искусстве, и шедший к намеченной цели особыми, не похожими ни на чьи другие путями. С ней, несмотря на все разногласия, серьезно считались такие непримиримые в своих вкусах художники, как Гончарова и Экстер. Эти три замечательные женщины все время были передовой заставой русской живописи и вносили в окружающую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслимы наши дальнейшие успехи. Этим настоящим амазонкам, скифским наследницам прививка французской культуры сообщила только большую сопротивляемость западному илу. И если ни одна из них не вырезала у себя правой груди, чтобы заменить ее досекинской тубой, то удержали их от этого главным образом соображения эстетического порядка. Как раз на выставке Союза молодежи перед картинами Розановой я встретился после годичной разлуки с Асей Экстер. Она только 6 недель как возвратилась из-за границы. Экстер была для меня не только личным другом, но не в меньшей мере единомышленницей и единочувственницей в искусстве. Признаюсь, в ту пору гораздо больше ее женских переживаний, о которых она сообщала мне в своих письмах, меня интересовала ее эволюция художницы. Из Киева она уехала год назад кубисткой, сделала ряд мастерских, но внутренне холодных вещей. Кубизм с его принципиально сдержанной гаммой красок стеснял буйный колористический темперамент Экстер, и Леже не раз попрекал Асю чрезмерной яркостью ее холстов. Thank you. одно из тех октябрьских утр, которые надолго закрепили дружбу между мной и Николаем Бурлюком, мы еще нежились в постелях, когда, приоткрыв дверь, на пороге показался приехавший прямо с вокзала Маяковский. Я не сразу узнал его. Слишком уж был он не похож на прежнего, навсегдашнего Володю Маяковского. Гороховое в искру пальто, очевидно, купленное лишь накануне, и сверкающий цилиндр резко изменили его привычный облик. Особенно странное впечатление производили в сочетании с этим щегольским нарядом голая шея и светло-оранжевая блуза, смахивавшая на кофту кормилицы. Маяковский был детски горд переменой в своей внешности, но явно еще не освоился ни с новыми вещами, ни с новой ролью, к которой обязывали его эти вещи. В сущности, все это было более чем скромно, и дешевый со слишком длинным борцем цилиндр и устарелого покроя не в меру узкое пальто, вероятно, приобретенное в третьеразрядном магазине готового платья, и жиденькая трость, и перчатки факельщика, но Володе его наряд казался верхом дендизма. Главным образом оранжевая кофта, которой он подчеркивал свою независимость от вульгарной моды. Эта пресловутая кофта, напяленная им якобы с целью укутать душу от осмотров, имела своей подоплекой не что иное, как бедность. Она приходилась родной сестрой турецким шальварам, который носил Пушкин в свой кишиневский период. Thank you. даже те, кто лишь краем уха слышал о футуризме, не могли найти для себя в лекции Маринетти никаких откровений. Тем не менее, весь битком набитый зал неотрывно следил за небольшой подвижной фигуркой, оживленно жестикулировавшей на кафедре. Жестикуляция — не совсем подходящее слово для этой молниеносной быстроты движений, сменявших одно другое, как в фильме, искусственно ускоренным перепившимся механиком, точно демонстрируя на собственном примере возможности новой динамики, Маринетти двоился, выбрасывал в стороны руки, ноги, ударяя кулаком по пюпитру, мотая головой, сверкая белками, скаля зубы, глотая воду стакан за стаканом, не останавливаясь ни на секунду, чтобы перевести дыхание. Пот градом катился по его оливковому лицу, воинственные усы а-ля Вильгельм уже не торчали кверху, воротник размяк, утратив всякую форму, а он продолжал засыпать аудиторию пулеметным огнем трескучих фраз, в которых плавный романский период на каждом шагу кромсался взрывами звукоподражаний. Я сравнивал этот шаманский танец, эту безудержную экспансию телодвижений, этот оглушительный словесный фейерверк со скупым жестом старческой лиловатой руки, в которой Верхорн умел влагать сдержанную страстность глубокого переживания и напряженную мощь гетианские величавой мысли. И между тем, как петербургские психопатки, впиваясь взором в безупречно правильные черты итальянца, про себя сочиняли любовные послания, а газетные хроникеры вписывали в свои блокноты оригинальные соображения о кипучем темпераменте южанина, я думал совсем об ином. На кафедре бесновался итальянец, искренне считавший свой родной город средоточием вселенной. Никто не имел права равнодушно относиться к судьбам Милана, ибо это были судьбы самого человечества. Только фанатическая вера в мировую миссию позволяла вождю итальянского футуризма, обувая катурны, напяливая на себя трагическую маску, навязывать свои домашние дела двум континентам и при этом не казаться слишком смешным.
Yeah.
еда, как в термосе горячее блюдо, изготовленное в другом конце города. Везли на извозчике, на такси, на трамвае свежеиспеченный триумф, который хотелось продлить, просмаковать еще и еще раз, пока он не приобрел прогорклого привкуса вчерашнего успеха. Минуя облако вони, пивший прямо в нос из расположенной по соседству помойной ямы, ломали о низкую притолоку свои цилиндры все, кто не успел снять их за порогом. Затянутые в черный шелк с крупным овалом камеи у пояса плывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина вписать в свиную книгу свои последние стихи, по которым простодушные фармацевты строили догадки, щекотавшие только их любопытство. В длинном сертуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь кинжального взора в спину. Сияя, появлялся только что расставшийся с Блоком Пяст, и блеск его потертого пиджака казался отсветом нечаянной радости. В позе раненного гладиатора возлежал на турецком барабане Маяковский, ударяя в него всякий раз, когда в дверях возникала фигура забредшего на огонек будетлянина. Приунывший к концу своей недели, король французских поэтов уже не топорщился ни огромными лопастями кактусообразного воротника, ни женоподобными буфами редингота, напоминавшего нам русским о Пушкине, и торопливо догрызал свой последний ноготь, словно за этим неминуемо должно было наступить всеразрешающее утро. В калинкоровом платьице, похожем на футляр, в который спрятали от порочных старческих взглядов еще не разряженную куклу, звонким голоском читала стихи Поля Фора, целомудренный Жермен д'Орфер. И собачьи дамы в золотых шугаях и платьях от Пуаре, плохо понимавшие по-французски, хихикали, когда до них долетало слово «пизенлить», так как думали, что это неприлично. Обнимая за талию привезенного с собой Эфеба, одобрительно покачивал головой апостол Даль Кроза и Дель Сартра Сергей Волконский, уверяя, что только эта маленькая парижанка могла бы научить русских актеров читать Евгения Онегина. Ахматова, Гумилев, Зинкевич, Нарбут, Лозинский были в подвале желанными гостями, но на Мандельштама и Георгия Иванова, друживших с нами, Пронин посматривал косо. Он, бедняга, слабо разбирался в тонкостях литературных направлений и поневоле ориентировался на побочные признаки. свидания, дорогие друзья, товарищи. Сегодня мы еще раз послушали отрывки из книги Бенедикта Лившица «Полутораглазый стрелец» и послушали последний альбом группы Bonobo Migration. С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 129.
Please don't.